Содержание обрядников в значительной степени заимствовано из духоборческих учений. Сюда относится отрицание храмов, икон, богослужения, поста, понимание таинств в духовном смысле, идея о воскресении в новом теле. Но основной христианский догмат последователи Уклейна не решались толковать аллегорически. За учением о Святой Троице они оставили православный смысл. Затем они соглашались молиться за умерших. За каждым из перечисленных тезисов следовала в обряднике выписка важнейших мест из Библии, на которых этот текст основывался. Таким образом, все учение ставилось под защиту Писания. Секта Уклейна получила от православных название «молокан», то есть «пьющих в пост молоко». Быстрота, с которой она распространилась, показывает, что это учение гораздо более приходилось по плечу русскому населению, чем теории духоборцев. Но надо прибавить, что распространение это было достигнуто ценой еще одной дальнейшей уступки, произведшей раскол в самом молоканстве. Мы упоминали, что в числе первых последователей Уклейна было много людей, уже затронутых евангельскими учениями в форме жидовства. Особенно численно были жидовствующие в Саратовском крае, где у этой вообще неорганизованной секты был свой наставник, некто Семен Долматов. Уклейн здесь встретился с сильным соперником. Чтобы привлечь его на свою сторону, он должен был пойти на компромисс, стоявший в открытом противоречии с духом его собственного учения. Вопрос шел о запрещении пищи. «Чистым все чисто», — говорили духовные христиане от Феодосия Косова до Сковороды, «не сквернить входящие в уста» и так далее. Это был один из аргументов сектанства против ограничений пищи во время поста. Но что же было делать, когда жидовствующие, как своего рода старообрядцы, решительно отказывались от пищи, воспрещенной Моисеем? С обрезанием и единым Богом, Отцом, они могли расстаться. Но как было разрешить себе свинину? Страница 127-я. И Уклейну пришлось уступить в этом пункте Долматову. Рядом с духовными истолкованиями таинств помещено было запрещение есть свиное мясо и рыбу, лишенную чешуи. Конечно, у коренных молокан эта уступка ритуализму не замедлила вызвать протест. Молокане-воскресники отделились от молокан-субботников, своих жидовствующих единоверцев. К вопросу о пище присоединился потом вопрос о молитвенных формах и обрядах. Более последовательные сторонники евангелизма и тут отрицали ритуальную сторону веры, за которую напротив, цеплялись более слабые в вере или менее развитые. Так, приспособляясь к среде, евангельское христианство возвращалось шаг за шагом назад к обрядному благочестию. Новый и сильный толчок развитию духовного христианства дан был воцарением императора Александра I. Прежде всего, незамедлительно прекратились гонения, которым сектанство подвергалось в гораздо большей степени, чем раскол. Узники были освобождены из тюрем, ссыльные вернулись из ссылки. Сектанты получили возможность перебраться подальше от преследования местных властей и от вражды местного населения из внутренних губерний на окраины – Таврическую, Астраханскую, Самарскую губернии. Там они зажили привольно. Священникам запрещено было вступать в состязания с сектантами. Начальству предписано было преследовать только явное неповиновение власти, пропаганду и публичное оказательство раскола. Но простой терпимостью дело не ограничилось. После того, как император Александр в 1812 году познакомился с Библией и увлекся пиетическими идеями, правительственная власть стала открыто сочувствовать стремлениям евангельского и духовного христианства. В 1813 году по инициативе членов Лондонского библейского общества открыто было Русское библейское общество под непосредственным покровительством императора и под председательством князя Голицына, министра Соединенных ведомств народного просвещения и духовных дел, пиетиста и мистика. Соединение в одном ведомстве иноверных исповеданий с православным и тех и других другого с народным просвещением наглядно иллюстрировало основную идею правящих сфер. По этой идее дух истинного христианства должен быть чужд вероисповедных разделений, и народное просвещение должно быть основано на духовном христианстве. По выражению одной статьи Сионского вестника, издававшегося также мистиком и тоже членом библейского общества Лобзиным, у Христа мы не найдем никаких толков о догматах и таинствах церковных, а одни практические аксиомы, поучающие, что делать и чего удаляться. Эти практические аксиомы Евангелия, долженствующие сделаться основой народного просвещения, библейское общество намеревалось дать в руки всем и каждому. Страница 128. Для этой цели делу общества была придана самая широкая гласность. Начальствующие лица в провинции получили приглашение к участию в его деятельности и к открытию местных отделений. Приглашение понято было как правительственный циркуляр. Во всех внезапно обнаружилась ревность к Слову Божию и стремление просвещать сидящих в сене смертной. Губернаторы начали говорить речи, совершенно похожие на проповеди. Городничие, городские головы, капитан-исправники и становые пристава с успехом распространяли священные писания и доносили о том по начальству в благочестивых письмах, преисполненных текстами. Естественно, как должны были понять все это сектанты. Правительство, очевидно, убедилось в истинности их учения. Молокане спешили записываться в члены библейского общества и покупать изданные им Библии. Сионский вестник Лабзина сделался любимым чтением сектантов. Стали проникать к ним и вновь издаваемые переводы западных мистиков Эксгаузена, Юнга, Штилинга. Вместе с тем и в высшем обществе обнаружился интерес к русскому евангельскому и духовному христианству. Молокане и духоборцы жили далеко от столицы. Чтобы познакомиться с их учением, нужно было иметь особое побуждение, какие имели английские и американские квакеры, отправившиеся в 1817 году на Молочные воды прямо из кабинета императора Александра. Но зато под рукой были скопцы и хлысты. Темные стороны их учений мало были известны в публике. На этих сектантов смотрели как на настоящих представителей духовного христианства. У дома, где жил выпущенный на свободу Кондратий Селиванов, постоянно стояли целые вереницы великосветских и купеческих экипажей. Сам император Александр I посетил основателя скопчества, отъезжая к армии перед Аустерлицкой битвой. В Петербурге говорили, что старик предсказал ему поражение. Скоро явились подражатели русским сектантам из Большого Света. Вдова полковника Татаринова, лично известная государю, была одной из посетительниц Селиванова. Но она перестала бывать у него, дознавшись, очевидно, это было не так легко посторонним, что он называет себя искупителем. С тех пор у нее самой стало собираться для духовных бесед избранное общество людей, жаждущих прийти в разум истины, найти царствование Божие и правду его. Были в том числе и Голицын, и Лабзин, много генералов, полковников, генеральш, княгинь и княжон. От самого Селиванова отпало и пристало к Татариновой несколько человек. Однако же на простых беседах и чтениях Писания этим посетителям скоро стало скучно. Они соскучились по родениям, и Татаринова разрешила ввести родение у себя. Простонародные песни, верчение и бормотание пророков сперва шокировало знатных господ. Но скоро они отложили и попрали ногами всю мудрость людскую с ее приличиями, решились сделаться как бы глупцами и юродивыми ради Бога и сами пустились в пляс. Страница 129-я. К своему удивлению, они скоро нашли, что это и приятно, и полезно. Самые равнодушные соглашались, что этот род движения производит такую транспирацию, после которой чувствуешь себя каждый раз необыкновенно легким и свежим. Более преданные вере ощущали после родения необыкновенное спокойствие, свободу от страстей, мирную безмолвную молитву, а наиболее экзальтированные испытывали полное блаженство и приходили в такой восторг, что забывали себя, играли, пели, предавались святому скаканию и плясанию, плескали руками и так далее. Явился у некоторых и пророческий дар. Сама Татаринова общим голосом признана была пророчицей. Таким образом, полный хлыстовский обряд водворился в великосветской среде. Конечно, здесь он потерял свой мужицкий характер. Песни сочинены были новые, стали искать и теоретического оправдания родений. Один участник родений нашел в конверсационном лексиконе ссылку на книгу о христианских плясках и торжественных танцах первых христиан. Припомнили, что и современные светские танцы имели первоначально обрядовый характер. Нашли, наконец, в Писании, что апостолы при сошествии Святого Духа казались как бы пьяными посторонними зрителями, и что апостол Павел советует верным скрывать от неверующих дар, говорить языками, чтобы не сказали, что они бесятся. Так в интеллигентных руках старый русский сектантский обряд начал получать новое теоретическое обоснование. Сближение сектантства с интеллигенцией не ограничилось, конечно, реабилитацией обряда. При помощи новой мистической литературы было разработано и самое учение. Результаты этой разработки постепенно сделались достоянием всего русского духовного христианства. Едва ли не первым опытом такой разработки было дошедшее до нас известие, на чем скопчество утверждается, произведение камергера Еленского, одного из самых преданных петербургских последователей Селиванова. Ново в этом произведении прежде всего то, что и идеи чистого духовного христианства, идеи сковороды и екатеринославского исповедания становятся в нем достоянием скопчества. Но затем в способе, которым развиваются эти идеи, есть и нечто оригинальное, послужившее, в свою очередь, образцом для произведений позднейшей сектантской литературы. Основная тема Еленского та, что духовные христиане ни малейшей новости не заводят, а старое потерянное отыскивают. Развивается эта тема исторически. Первоначальный Израиль, возрожденный после Адамова греха Авраамом, хранил у себя живую церковь до самых времен устроения царства израильского. Но впоследствии, по мере развития науки и учености, написаны были книги, усилилось священство и, захватив в свои руки власть, пренебрегло пророками, вещавшими прежде Израилю живые божеские глаголы. Страница 130. Отвергнув глаз небесный, довольствуясь книгами, священство составило законы, обряды, уставы и назвало все это преданием отцов. И так далеко священство израильское вознеслось, что без вождей небесных, без царей земных, сами архиереи народом израильским правили и царство потеряли. Тогда Бог послал на землю Иисуса Христа, чтобы напомнить людям, что человек рождается от Духа и Духом живет, что все книги тем Святым Духом написаны, который с нами есть, что в книгах Духа нет, там бумага и чернила, что человек должен быть книга Божия. Тем самым он освобождается от суетности отеческого предания и от обрядов закона. Примечание 11. Книга «Живая или животное» по хлыстовской терминологии. Конец 11 примечания. Но за таковую истинную проповедь и обличение Сын Божий пострадал от архиереев, старцев, законников, книжников и фарисеев, от церковного сану. Проповедь Христова, однако, продолжалась и после него. Истинные последователи Христа, первые христиане, получили от него Святого Духа и пророческий дар, но, наученные Богом, они скрывали этот дар в тайне от хулителей Духа. Однако же вскоре и христиане уподобились древнему Израилю, лишились живого Бога, и они стали составлять обряды и основы дела веры на законе, дабы все было видимо. Таким образом, и в христианстве явилось опять священство. Оно назвалось восприемниками апостольскими, присвоило себе право проклинать на соборах, стало от чужих книг учить, а не от собственного жития. Словом, новое священство во всем уподобилось жрецам, книжникам и фарисеям, кои взяли ключ разумения, сами в Царство Божие не входят и входящим запрещают войти. Сводя религию к внешнему выполнению закона и наложив проклятие на невыполняющих его, новые фарисеи тем самым вызвали бесконечные деления верующих по исповеданиям. Эти исповедания сходны только в том, что все одинаково ненавидят истинных духовных людей. Напротив, последний избранный род, собранный от всех стран земли, не воздают злом за зло. Они хранят в себе живого Христа и молят Бога о возвращении Его Царства, о том, чтобы Отец Светов открыл глаза сердечные всем властям земным видеть истину Господню. Записка Еленского была направлена в 1804 году к Новосильцеву для доставления государю. При ней был приложен проект, напоминающий своей смелостью политические вожделения святых Великой Английской революции. Еленский предлагал создать при важнейших государственных должностях особые штатные должности государственных пророков, обязанных умилостивить Бога молитвами и возвещать власти волю Духа Божия. Место депутата от Святого Духа при особе императора, о котором мечтал когда-то Кульман, Еленский предназначал для Селиванова. Страница 131. Себе с 12 пророками он назначил место при главном армии правителя. Особые пророки назначались на корабли, чтобы командиру совет предлагать гласом небесным как в сражении, так и во всех случаях. Таким образом, рассчитывал Еленский, и без великих сил военных победит Господь. Проект Еленского остался в бумагах Новосильцева, и сам автор был сослан в монастырь. Тем не менее, вспомним, что через год император Александр был у Селиванова и выслушал от него пророчество об Аустерлицком сражении. В проекте Еленского скопчество осталось верным своему политическому направлению. Хлыстовщина, не владея таким влиянием и богатствами, как скопцы, не могла, конечно, мечтать о подобных способах водворения на земле Царствия Божия. На нее, однако, также повеяло новым духом. Попытки одухотворить старое учение мы встречаем и здесь. Одним из проявлений этой тенденции было выделение из хлыстовщины особой секты Лазаревщины, основательницей которого считалась некая Арина Лазаревна, настоятельница настоятельница Зеленогорской общины в Нижегородском уезде. Последователи Арины Лазаревны сохранили веру в то, что в человеке присутствует благодать Божия, дающая возможность пророчествовать. Но они отказались от учения хлыстов, что в человека вселяется сам Бог. Родения превратились у них в молитвенное собрание, в которых пророческий экстаз вызывался не физическими упражнениями. Наконец, Лазаревщина впервые, по-видимому, ввела в хлыстовщину мистическое учение о таинственной смерти и таинственном воскресении. Учение это содержит целый ряд практических указаний, как надо умереть греху, и ряд психологических наблюдений над тем, что значит жить Богу. Учение о смерти и воскресении развито было очень обстоятельно в середине XIX века пророком Радаевым, от которого сохранились письменные произведения. Времена переменились и в этом отношении. Потомки людей, гордившихся званием некнижных рыбарей, безграмотных архиереев, не чуждаются более книги. По старой легенде, основатель хлыстовщины бросает все книги в воду, а по новой легенде Бог велит хлыстовскому пророку доходить по книгам, как избавиться греха и спасти душу. Примечание 12. Нужно, однако, прибавить, что Министерство внутренних дел на основании следственного производства признало, что Радаев не хлыст, и что он и его последователи принадлежат к православным, и Сенат разделил это мнение, наказав Радаева не как раскольника, а по общим законам плетьми и ссылкой в отдаленнейшие места Сибири. Конец 12-го примечания. Необходимым условием для того, чтобы достигнуть таинственной смерти, является безусловное отречение от личной воли. Своими силами спастись нельзя, помочь может только Бог через посредство человека, уже воскресшего таинственно.